Шалом, мы продолжаем уроки по недельному разделу Торы. Ноах – центральное событие этого раздела – всемирный потоп. И если на прошлом уроке мы говорили в основном о причинах, которые привели к такому жуткому совершенно бедствию, то сегодня мы уже будем говорить о событиях самого потопа. Посмотрим текст Торы. «И сказал Бог Ноаху: конец всякой плоти пришел передо мной, ибо полна земля воровством из-за них, и вот я истреблю их землей. Сделай себе ковчег из дерева гофер, разделенным на отделение сделай ковчег, и обмажь его смолой изнутри и снаружи. Вот как ты должен его построить. Ковчег должен быть 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Сделай освещение в ковчеге, и до локтя сведи его кверху. И дверной проем ковчега помести сбоку, с нижним, вторым и третьим ярусом сделай его. А я наведу потоп, воду на землю, чтобы уничтожить всякую плоть, в которой есть дыхание жизни из поднебесья. Все, что на земле, погибнет. Но с тобой я заключу союз. И ты войдешь в ковчег, ты и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей с тобой. Итак, то, что ожидает все человечество, это потоп. Только Ноах и его семья, то есть Ноах и его сыновья, и их семьи, только они и спасутся, и от них уже произойдет новое человечество. Вопрос, естественно, почему спасение должно проходить именно вот таким путем, что Ноах должен делать ковчег, некое такое сооружение, в котором он спасется от потопа. И сооружение довольно серьезное. 300 локтей в длину, локоть, это по разным мнениям, от 50 до 58 сантиметров. То есть речь идет о сооружении корабля 150 метров. Это современные фрегаты серьезные. Это половина, если взять самые большие корабли нашего времени, американские авианосцы, то они 330 с копейками метров в длину. Ну а здесь мы видим, что без всякой техники, которая существует сегодня, человек с топором и молотком должен соорудить корабль длиной в 150 метров. Это не шутка. Почему именно в такой форме? Посмотрим сначала Раши. У Всевышнего, пишет Раши, есть множество путей для спасения и избавления. Нет сомнения, что Всевышний мог бы, с одной стороны, уничтожить все человечество, а с другой – спасти Ноаха и его семью, любым способом, не требовавшего таких колоссальных усилий со стороны Ноаха. Зачем же он утруждал Ноаха строительством? Ответ Раши. Чтобы люди поколения потопа, увидев, что он на протяжении 120 лет строит ковчег, спросили его: зачем он тебе? А тот, чтобы побудить их раскаяться, ответил бы: Бог собирается навести потоп. Конечно, сцена сюрреалистическая. Человек, который в центре города, не где-нибудь на верфи, не где-нибудь в доке рядом с водой, а в центре города сооружает колоссальное сооружение. 150-метровый корабль. Люди, естественно, ходят. И это продолжается 120 лет. Раньше Ноах своими руками не смог бы сделать такое. Такое колоссальное сооружение. И люди, естественно, ходя по улице, спрашивают, говорят: Ноах, что происходит, что ты делаешь? Вроде на дом не похоже. Что это за штука, которую строишь? Как что? Вот ковчег. Зачем? Ну, вот, будет потоп, а надо спасаться. Вот в этой штуке и спасемся. Ну, конечно, люди смотрели на него как на ненормального. Но не в этом была цель. Цель была не в том, чтобы люди смотрели на него как ненормального. Цель была в том, что, может быть, кому-то все-таки в голову войдет, что, а может, это серьезно? Ведь не псих же Ноах. Это нормальный же человек. И, может быть, он действительно знает, что что-то будет плохо. корабль этот, но ковчег, который Ноах должен был построить, он был не только огромным в длину, но он еще должен быть достаточно высоким. Должен быть был разделен на три яруса. Тора подчеркивает это дважды, чтобы он был разделен на три яруса. Что это за три яруса? Тут же вспоминается, как на современных кораблях, первый, второй, третий класс. Это имеется здесь в виду? Вроде бы нет, пассажиры-то совсем их немного. Ноах, его жена, трое детей и их жены. Посмотрим, как Раши поясняет необходимость этих ярусов. С нижним, вторым и третьим ярусом дела его ковчег имел три яруса, расположенные один над другим. Верхний для людей. Первый класс был наверху. Средний – помещение для животных и птиц. Там тот самый зверинец, который должен был Ноах устроить для того, чтобы спасти не только людей, но и животных. Ну а нижний – для отходов. Любопытна еще одна вещь. Указывается здесь форма, которая должна быть у ковчега. Вот как ты должен его построить. Ковчег должен быть 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину, 30 локтей в высоту. Сделай освещение в ковчеге и до локтя сведи его кверху. То есть ковчег должен был сужаться кверху и наоборот быть самым широким в своем основании. Другими словами, он имел форму, противоположную любому судну, которое строится испокон веков. На это обращает внимание Рав Ирш. Ковчег не имел формы судна. Он был широким и сужался кверху. То есть его форма противоположна форме корабля или лодки. Такая форма служит не для того, чтобы стремительно рассекать волны, а чтобы тихо покоиться на водной поверхности. Ноаху некуда было плыть. Ему нужно было только остаться в живых, выжить в воде. Поэтому и была вот такая форма у ковчега. Для чего нужен ковчег? Говорит Тора, я наведу потоп, воду на землю, чтобы уничтожить всякую плоть, в которой есть дыхание жизни из Поднебесья. Все, что на земле погибнет, но с тобой я заключу союз. И ты войдешь в ковчег, и ты, и твои сыновья, и твоя жена. Все хорошо. Ковчег, спасение. А зачем нужно было союз? Но с тобой я заключу союз. Нужно было бы сказать, все, что на земле погибнет, но ты войдешь в ковчег и спасешься. Ты, твои сыновья, твоя жена, жены твоих детей с тобой. Что здесь прибавляет этот самый союз? То есть какие-то обязательства, которые Творец мира как бы на себя берет. И снова мы обращаемся к Раши. Но с тобой заключу союз. Союз был нужен, чтобы продукты не сгнивали и не прислевели. И чтобы самим Ноахом не расправились злодеи того поколения. Это действительно вещь очень важная. Любой, кто читал книги о морских путешествиях, даже куда более поздних времен, это была самая большая проблема, как запастись водой и провизией, и такой провизией, которая бы не портилась. А портилось все. Отсюда пришла идея делать галеты, потому что хлеб, безусловно, бы испортился, невозможно было его держать. Отсюда использование солонины, не имея холодильников, люди засаливали мясо, но все равно питание моряков было ужасное. И об этом здесь Всевышний и говорит Ноаху. Я с тобой заключу союз, и вся провизия, которую ты заготовишь в невероятных, в огромных количествах, не только для себя, но и для всего живого, для всех животных, все это не испортится. Все это будет в целости и сохранности. Ну и еще, наконец, вторая опасность, которая подстерегает, это люди. До сих пор они над Ноахом смеются, до сих пор они крутят пальцем вокруг, около виска, но в какой-то момент, когда они поймут, что дело действительно серьезное, и вода прибывает, а Ноах, подлюка, спасается вместе со своей семьей в потопе, то, не будучи сами в состоянии спастись, они, по крайней мере, постараются сделать так, чтобы Ноах тоже не спасся. А как это сделать? Ну, взять топоры и постараться разрушить ковчег. Насчет этого тоже Всевышний его успокоил. Со всеми этими хулиганами тоже разберутся. Будь спокоен. Ты и твоя семья спасутся. Кстати, Раши обращает внимание еще на еще одну деталь в этом отрывке. Посмотрим еще раз текст. Очень странный порядок слов в предложении. «Но с тобой я заключу союз, и ты войдешь в ковчег, и ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей с тобой». Как говорится, мальчики отдельно, девочки отдельно. В чем смысл? Ну, не так обычно. Заходят ты с твоей женой, и твои сыновья с твоей с их женами. Почему здесь такой порядок? Ты и твои сыновья, твоя жена и их жены. Раши говорит, это не случайно. Действительно, это было здесь указание мальчики отдельно, девочки отдельно. Почему? Но речь же идет про семьи. Отвечает Раши, смотрим его ответ. Ты и твоя, и твои сыновья, и твоя жена, мужчина отдельно, женщина отдельно. Отсюда следует, что супружеская близость в ковчеге была запрещена. В чем здесь причина? Поскольку супружеская близость – это средство для рождения детей, то в тот момент, когда все человечество погибает, негоже, чтобы 8 человек, которые заперлись в ковчеге, занимались бы произведением потомства. Этим они займутся после потопа, когда погибнет все человечество, которое заслужило этой участи. И вот только тогда семейство Ноаха сможет произвести потомство, от которого произойдет все остальное человечество. Кстати, некоторые комментаторы с улыбкой замечают, что вообще здесь есть странное разделение ролей и функций. Потоп означал конец первой человеческой цивилизации, и, благодаря ковчегу, спасение всего лишь нескольких людей для того, чтобы они дали начало следующей цивилизации. И мы видим, что Всевышний разделяет функции. Я наведу потоп, а ты будешь строить ковчег. То есть я буду заниматься уничтожением, а ты будешь заниматься спасением. Мы вообще-то привыкли обычно к другому человеку. Что человеку более свойственно? Спасать или разрушать и портить? Конечно, человек куда более горазд на то, чтобы что-нибудь испортить, что-нибудь нагадить, что-нибудь сломать, что-нибудь разбить. А здесь мы видим, а Создатель, тот, кто созидает все, Бог. Но здесь мы видим, роли меняются. Всевышний будет заниматься уничтожением, а спасением будет заниматься Ноах. Причина этого очевидна. Поскольку уничтожение, оно здесь должно быть глобальное, должно быть уничтожено все человечество, а спасение всего лишь одной семьи плюс представители животного мира, на этот человек тоже сгодится. Поэтому роли разделяются именно так. Всевышний уничтожает предыдущую цивилизацию, Ноах спасает и закладывает затем фундамент нового человеческого общества. Посмотрим следующий отрывок. «А от всего живого, от всякой плоти, по паре самца и самку введешь в ковчег, чтобы они выжили вместе с тобой. По паре от каждого вида птиц, скота и каждого вида пресмыкающихся придут к тебе, чтобы выжить». То есть ты не беспокойся, тебе не придется лазать по джунглям и по болотам, чтобы вылавливать всех представителей животного мира, они сами придут к тебе. Все, что тебе нужно будет сделать, это только обеспечить их проход в ковчег, их устройство там и, естественно, запасти для них провиантом. Ты же возьми себе в запас самой разной еды, чтобы кормиться тебе и им. И сделал Ноах все, как повелел его Бог, так и сделал. То есть Тора явно здесь высказывает одобрение Ноаху, что он сделал точно так, как все было ему сказано. Но вот Рамбан задает здесь серьезный вопрос. Это что же получается, говорит Рамбан? От всего живого, от всякой плоти, по паре, самца и самку ведешь в ковчег. Это ведь известно, что живых существ чрезвычайно много. И среди них есть огромные, такие как слоны, носороги и другие. И насекомых, кишащих на земле, тоже очень много. Насчитывается сегодня несколько миллионов видов насекомых. И это же их всех надо было собрать. Ну, собирать их не надо было. Они бы сами пришли, прилетели, приползли. И Ноху нужно было всех их разместить в ковчеге. Но где же найти им место в этом самом ковчеге, который всего-то 150 метров длиной и 25 метров в ширину? А видов небесных птиц неисчислимое множество. Как уже сказали наши учителя, 120 видов нечистых птиц есть на Востоке. И все они под виды коршуна, ну, остальных. А чистых птиц, так их вообще не сосчитать. А Ноаху пришлось привести в ковчег по паре от каждого вида, чтобы они могли произвести потомство. И еще собрать для них все, для всех еду, необходимую им на целый год. Ведь потоп-то длился год. И в этом ковчеге, так ни в этом ковчеге, ни в 10 таких же, как он, она не поместится. Так как же это понять? Каким образом Ноах сумел разместить от каждой твари по паре, и так, чтобы еще осталось место на его семью, в довольно небольшом, сравнительно небольшом ковчеге, длиной 150 метров, шириной в 25. Отвечает Рамбан, но произошло чудо. Малое вместило большое. Всевышний, как известно, он не нуждается в различных ухищрениях для того, чтобы подогнать планируемые действия под существующие законы физического мира. Законы эти он сам создал. И если ему необходимы эти законы, в нужное время и в нужном месте перестают действовать. И все те ограничения, понятно, что пространственные ограничения – это одно из главных ограничений, с которыми мы знакомимся довольно быстро, лишь еще в детском возрасте. И эти ограничения, если нужно будет, они расширятся, и тогда вполне скромное место, не такое же большое место, сумеет вместить колоссальное-колоссальное количество животных, птиц, насекомых, кого угодно. И не только их, а еще и провиант для них на целый год. Это чудо. Ну, ответ простой. Но проблема-то в том, что этот ответ вызывает следующий вопрос. То есть, по сути дела, он пока еще ни на что не ответил. В чем этот следующий вопрос? Посмотрим Рамбана. Можно возразить. Раз так, то можно было сделать ковчег маленьким и положиться на это чудо. Ведь если все равно нам необходимо чудо для того, чтобы вместить всю эту ораву и весь их провиант, то зачем нужно было делать ковчег таких размеров? Понятно, что рядом с американским авианосцем серый Джеральд Форд, он выглядит небольшим, половинкой. Но для Ноаха одного, ведь Ноах один его строил. У него на это ушло 120 лет каторжного труда. Так зачем нужно было утруждать его настолько, когда все равно в конечном итоге пространства в этом ковчеге не хватило бы, да и не только в одном ковчеге. Целая флотилия таких ковчегов, десяток таких ковчегов не сумела бы вместить в себя всех животных и птиц, и насекомых, и провиант для них. Так зачем же нужно было делать такой большой ковчег? Ну, один ответ на этот вопрос мы уже знаем. Его мы увидели у Раши. Когда Раши задал вопрос, зачем вообще нужен был ковчег, в конечном итоге можно было бы спастись каким-то другим способом, на худой конец по воде ходить, как рассказывают об одном молодом человеке из Назарета. Все возможно. Нет пределов возможности Всевышнего, он всемогущий. И поэтому Раши ответил, очевидно, идея была в том, не в том, чтобы обеспечить спасение через ковчег, а спасение именно при помощи ковчега для того, чтобы спровоцировать людей на вопросы. Что это такое? Что это за штука, которую строит Ноах посреди города? И чтобы попытаться вывести их на разговор о приближающемся потопе, и, может быть, все-таки что-нибудь можно сделать для того, чтобы предотвратить потоп. Этот же самый ответ, им воспользуется Рамбан, Но это будет не один единственный ответ. Он даст еще второй. И вот именно он нам очень важен. Посмотрим текст Рамбана. Но Бог решил сделать ковчег большим, чтобы люди поколения Ноаха увидели его, удивились, стали бы рассказывать о нем друг другу. И таким образом беседовать о потопе и о том, как Ноах собирает в ковчег животных и птиц. Может быть, это приведет их к раскаянию. То есть шанс для спасения через раскаяние Всевышний дает даже на этой последней стадии. И кроме того, вот здесь вторая причина. Почему, не просто почему делается ковчег, а почему ковчег Ноах должен был построить большим. И кроме того, он был сделан большим еще и для того, чтобы потребовалось меньшее чудо. Сэкономить чудо. На первый взгляд это непонятно. А зачем нужно сэкономить чудо? Ведь, а что, Всевышнему трудно делать большие чудеса, и нужно о нем позаботиться, проявить заботу о нем, и так, чтобы ему не нужно было делать большое чудо, чтобы он смог делать маленькое чудо? Это ерунда. Большое чудо, маленькое чудо, для него совершенно без разницы. С точки зрения трудов, без разницы с точки зрения труда, поскольку труда это не стоит. Вместе с тем, Всевышний действительно хочет минимизировать чудеса, чтобы чудес было меньше, и сами чудеса были небольшими. Ведь это характерно для всех чудес, описанных в Торе и у пророков. То, что человек в состоянии сделать сам, он должен сделать сам. Остальное же пусть остается в руках небес. Это общий принцип. Если Всевышний обещает помощь, и помощь эта для нее необходима, некоторое, скажем, смягчение ограничений, которые дают законы природы, то Всевышний идет это только после того, как человек сделал все, что он мог бы сделать сам своим трудом, не прибегая к чудесам. Не раз говорили мудрецы, кашими замотавши адамки крият ямсуф, что пропитание для человека, то есть его заработки, они тяжелы, как рассечение Красного моря. Рассечение Красного моря было чудом. Значит, получается то, что живущие на сегодняшний день 7 миллиардов людей находят на Земле пропитание, в общем-то, это чудо. Если подумать, действительно чудо. Потому что вспомни только то, что было хотя бы всего лишь 500-600 лет тому назад, когда куда меньшее население Земли существовало просто впроголодь, а сегодня существует, и, в общем-то, большая часть населения Земли на самом деле сыта, а некоторые не просто сыты, но даже еще и живут в относительном богатстве. Это чудо. Но если все равно есть чудо, тогда зачем нам ходить на работу? Зачем трудиться? Зачем думать о заработке? Зачем думать о том, как достать деньги? Можно просто сидеть, пить чай, разговаривать о высоких материях, а Всевышний сделает чудо. Вот не так. На это Всевышний не согласен. Браха, его благословение, она приходит, как говорится во многих текстах, «Бехоль маасей идеха», она приходит на дело твоих рук. То есть ты делаешь, ты сам заботишься о своем пропитании, ты сам заботишься о своих заработках, а Всевышний уже дает браху. Браха, она означает расширение, расширение того, что есть. Но если есть ноль, пустое место, то на пустом месте никакой брахи нет, нечему расширяться. Это условие. Почему? Какая разница Всевышнему? Разница очень большая. Мир этот должен управляться так, он создан таким образом, что в нем все идет своим чередом, как говорили мудрецы Талмуда, Улам каминаго ноег. То есть мир управляется обычным своим путем. Так, чтобы не было такой картины, чтобы каждый вторник и четверг случались бы очевидные явные чудеса, в таких условиях вообще жизнь была бы у нас совершенно другая. Но Всевышний в соответствии с той задачей, которую Он поставил перед нами, с той целью, ради которой мы были созданы, Он вовсе не заинтересован в том, чтобы были такие чудеса. Мир должен управляться естественным образом. Вот почему, несмотря на то, что без чудес тоже не обойтись, чудеса должны быть минимизированы. Чем меньше чудес, и сами чудеса, чем менее явные, и чем более скрытые и небольшие чудеса. Вот почему Ноаху было повелено для того, чтобы спастись самому, спасти свою семью и спасти также представителей животного мира, не просто сделать какую-нибудь утлую лодочку, маленький катамаран или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Сделать корабль длиной в 150 метров, на что ему потребовалось 120 лет. Все это потому, что все, что в силах человека, он обязан сделать сам. После того, как он сделал сам, понятно, что при всем желании засунуть, запихать туда всех слонов и носорогов и других колоссальных размеров животных, крокодилов, всякую прочую живность, нет никакой возможности. Об этом уже позаботится Всевышний. Стенки ковчега, они будут достаточно мягкими и сумеют туда, в такое небольшое пространство, поместить все, все живое, все, чем населена земля. Возвращаемся снова к тексту. Здесь Рамбан говорит, чтобы мы не соблазнялись объяснить, ответить на наш вопрос при помощи того, что писал Раби Авраам ибн Эзра. А вот что он писал. Его затронул тот же самый вопрос, который задал Рамбан. Каким образом можно было впихнуть все живое в корабль длиной 150 метров? Отвечает на это ибн Эзра. Мы знаем, что ковчег был очень велик. И также возможно, что рост Ноаха превосходил наш обычный рост. И размеры ковчега измерялись локтями, соответствующим размерами Ноаха. Говорит ибн Эзра, обратите внимание. Ведь длина и ширина ковчега не даны темы при помощи тех мер, которыми мы пользуемся. Ни метрами, ни футами, ни чем-нибудь подобным. Они даны локтями. Локоть – это древняя мера длины. Но она же привязана к конкретному органу тела. Вот это вот локоть от ладони до локтя. Так Ноах, обрати внимание, люди же тогда жили сотни лет. Ноах прожил 500 лет, пока у него родились дети, и в возрасте 600 лет, когда ему стукнуло 600 лет, случился потоп. Так если люди так долго жили, скорее всего, и размерами они были совершенно другими, не такие, как мы. Поэтому, скорее всего, Ноах был очень высоким, и тогда его локоть тоже был совершенно других размеров. Не так, как у нас, 50-60 сантиметров. А может, у него был вообще, я не знаю, несколько метров. И тогда получится, что ковчег Ноаха превосходил своими размерами даже американский авианосец. Вот об этом ответе говорит Рамбан, не соблазняйся. Посмотрим, что он написал. И не соблазняйся сказать, что длина ковчега составляла 300 локтей в локтях самого Ноаха, который был огромного роста. Ведь если так, все очень просто, то и остальные люди были великанами. Так надо же было в тот же самый ковчег запихать 8 человек. И животные, и птицы в тех поколениях, если была такая акселерация, что люди были по несколько, по 5, 6, 7, 10 метров длиной, в высоту, извиняюсь, так раз животные тоже. Такие животные и птицы в тех поколениях были огромными. И кроме того, локтями называется та мера, которая принята везде в Торе. То есть неверно и то наше предположение, что локоть – это относительная мера длина, что он привязан к конкретному некоторому локтю. Нет, имеется в виду среднестатистический человеческий локоть. Да, могут быть у великанов, у баскетболистов, у них могут быть руки как грабли, конечно. Но не их локтями меряется мера длины Торы. Мера длины Торы, она фиксирована, это локоть современного среднего человека, 50, по одному мнению 50, по другому мнению 58 сантиметров. И когда Тора говорит про ковчег из 300 локтей, она не имеет в виду локти какого-нибудь великана, она имеет в виду те самые среднестатистические локти по 50-60 сантиметров. Стало быть, ковчег был длиной где-то 150 метров, может быть, чуть больше, если мы берем 58 сантиметров. И в этот ковчег нужно было запихать всякие твари по паре, и еще, чтобы осталось место на провиант, и еще в первом классе каюты для Ноаха и его семьи. И понятно, что ни в какой ковчег, даже очень-очень-очень большой, и в 10 ковчегов невозможно все это было запихать. И нет другого объяснения, кроме того, который дал Рамбан, что это было чудо. Мысль Рамбана развивает и его последователь, другой комментатор Рабейну Бахья, который во многом писал комментарии в духе Рамбана. Посмотрим, что он пишет. Всевышний повелел сделать ковчег из определенной породы дерева, по определенным размерам и с определенным внутренним устройством, несмотря на то, что он мог совершить спасение вообще без ковчега. Ну, так, чтобы Ноах и его спутники, например, прошли пешком по воде или прилетели по воздуху, в крайнем случае, самолет, кукурузник можно было построить. Ведь он же может все и ничем не ограничен. Но он требует, чтобы человек делал все, что может сделать собственным путем. А то, что невозможно естественным путем, это уже дополнит чудо. И подобно этому Тора повелевает еврейским воинам выходить на бой вооруженными. Никто не идет воевать с пустыми руками. С голыми руками никто не воюет. Несмотря на то, что все войны народа Израиля ведутся с помощью великих чудес. Это неизбежно. Чудо будет обязательно в ходе войны. Но при всем при этом нужно вооружаться, иметь самое лучшее оружие и самых лучших воинов. Одно другого не исключает. И в более поздних поколениях Рав Гирш тоже уделяет внимание вопросу Рамбана. Безусловно, пишет он, имеется веская причина столь детального изложения устройства ковчега и более позднего упоминания о том, что Ноах в точности выполнил все полученные им указания, как это было сказано в тексте, и сделал Ноах все, как повелел ему Бог, так и сделал. То есть это было важно, сделать все, как повелено. Важно. Бог мог избрать тысячи других путей спасти от потопа живые существа. Рассуждение о том, соответствовали ли реальные размеры ковчега цели его построения, то есть те самые споры Ибн Эзры и Рамбана, являются в действительности второстепенными. Гораздо важнее помнить, что Бог избрал одного человека, который должен был спасти себя, свою семью и животный мир планеты исключительно с помощью точного соответствия своих действий полученным предписаниям. Почему Всевышний избрал именно такой путь? Почему именно из ковчега, и ковчег именно из дерева, из определенного дерева, определенного строения и определенных размеров? Почему? Ответ не знаем почему. Но одну вещь знаем совершенно четко. То, что Тора подчеркивает, что Ноах сделал в точности то, что от него требовалось. То есть это было условием спасения. Если бы Ноах начал проявлять свою фантазию, или бы решил сэкономить немножко своего труда и сделать, не 300 локтей, 250, это тоже много же, и немножко меньше работы. В выходные отдохнуть можно будет, тогда бы спасение для него не пришло. Условием для спасения было точное исполнение того, что Бог требует от человека. И это урок и будущим поколениям тоже. Читаем текст дальше. «И сказал Бог Ноаху, войди в ковчег всей семьей, потому что я вижу, что среди всех живущих ныне лишь ты праведен передо мной». Больше не с кем говорить. «Возьми с собой по 7 пар каждого вида чистых животных и по паре от каждого вида нечистых самца с самкой. И по 7 пар каждого вида птиц, самцов и самок, чтобы сохранить их потомство по всей земле. Ведь через 7 дней я пошлю дождь на землю. 40 дней и 40 ночей сотру с лица земли все живые существа, которые я создал. Сделал Ноах все, как повелел ему Бог. Второй раз Тора подчеркивает, Ноах сделал все, как ему было повелено. Но вот здесь возникает новый вопрос. До сих пор говорилось, что нужно спасать каждой твари по паре. Все понятно? Чтобы произвести потомство после потопа, в котором погибнут не только люди, но и животные. Почему животные погибли? Мы уже об этом говорили. Несколько ответов. Приведем только самый простой, самый короткий из них. Поскольку все, весь живой мир был создан ради человека, то в тот момент, когда уничтожается человек, то и весь животный мир, который создан ради него, теряет смысл. Поэтому, хотя согрешил это только человек, к животному понятие греха за неимением свободы выбора неприменимо, но погибают все животные, ибо единственный смысл и цель их существования – это только существовать ради человека. И для того, чтобы произвести новое потомство животного мира после потопа, Ноах должен был взять с собой по паре от каждого вида. Но здесь выясняется, что по паре от каждого вида – это всех животных, за исключением чистых животных. А вот от чистых животных нужно было взять по 7 штук. Для чего? Пока не ясно. И второе, а чем отличаются чистые от нечистых животных? В наше время на этот вопрос есть довольно простой ответ. В тексте Торы мы знаем разделение на чистых животных, которых евреям можно употреблять в пищу. Коровы, прежде всего, это домашний скот, коровы, овцы, козы, ряд птиц, куры, гуси, утки, подобные им. А остальные нечистые. Но это разделение существует в Торе, и оно становится релевантным только после потопа. Ибо до потопа человеку было вообще не позволено есть мясо. Люди допотопные были вегетарианцами. И только после потопа Всевышний разрешил людям употреблять в пищу мясо животных. И даже заниматься забоем животных, чтобы получить их мясо. Тогда какой смысл был в разделении между чистыми и нечистыми? И откуда, а если не было никакого смысла, то, очевидно, никто и не разделял. Так откуда же Ноаху было знать, какие животные чистые, а какие нечистые? Посмотрим, что говорят комментаторы на эту тему. Раши сначала. Чистых животных. Из тех видов скота, которые будут в будущем отнесены к категории чистых для Израиля. Да, но если это в будущем, а сегодня нет, то откуда же Ноах будет знать, какие чистые и какие нет? Отсюда следует, говорит Раши, что Ноах изучал Тору. Тора еще не была дана. Она будет дана в будущем, да. Но Ноах уже чисто теоретически занимается изучением Торы. И поэтому он знает, что в дальнейшем Всевышний проведет разделение между чистыми и нечистыми, знает, какие животные чистые, и именно их он и берет в соответствии с повелением по 7 пар, а всех остальных по паре. Мы задали еще один вопрос. А для чего? В чем идея, чтобы чистых животных было по 7 пар? Раши отвечает и на этот наш вопрос. По 7, чтобы принести из них жертву, выйдя из ковчега. И действительно, как мы будем читать в дальнейшем, это первое, что сделал Ноах, выйдя из ковчега, принес жертву Богу, используя для этого именно чистых животных. И эту тему развивает в своем комментарии Рав Ирш. Это пишет он первое упоминание о чистых животных, хотя люди в то время не ели мясо, и поэтому развлечение чистых и нечистых, казалось бы, не имело практического значения. Бог, говоря с Ноахом, уже разделяет животных на чистых и нечистых. Отсюда видно, что даже в те дни, вот здесь он отходит от линии Раши. Раши-то объяснил, что в те дни это было совершенно неактуально. Но поскольку Ноах только изучал теоретически Тору, то он знал, что в дальнейшем, в будущем это будет актуально, и поэтому он знал, какие чистые и нечистые. А видишь, говоришь, нет, даже в те дни подобное разделение уже имело смысл. Какой? Мясо еще есть нельзя, верно, но Ноаху, его потомкам тогда и позднее разрешалось приносить в жертву только чистых животных. Так говорит Талмуд в трактате Звахим. Иными словами, евреям разрешено есть мясо только тех животных, которые годны для принесения в жертву народами мира. То есть идея жертвоприношения, она существовала с самого начала человеческой истории. Первым человеком, который решил принести жертву Богу, был Каин. Правда, поскольку Каин был земледельцем, то и жертва, которую он приносил, была плодами земли. А вот его брат Эвель, познакомившись с этой идеей и восприняв ее, он был первым, кто принес в жертву животных. С тех пор это было вполне принято среди людей. Но здесь вот есть ограничение, говорит Рав Ирш. Все, что разрешалось людям приносить в жертву Богу, это не то, что им взбредет в голову, а строго определенные виды животных. И вот это именно те животные, которые были известны людям по традиции еще со времен первого человека, что вот именно эти виды животных, они и есть чистые виды животных, и только их следует приносить в жертву Бога. Те же самые домашний скот. Не хищники, не дикие звери и не дикие животные, а прежде всего коровы, овцы и козы, а также чистые птицы, такие как голуби, тоги. Едем дальше. Следующий отрывок текста. Ноаху было 600 лет, когда воды потопа затопили землю. И вошел Ноах, и его сыновья с ним, и его жена, и жены его сыновей в ковчег, спасаясь от вод потопа. Чистые и нечистые животные, птицы и все присмыкающиеся, вошли к Ноаху в ковчег парами. Самец и самка, как повелел Бог Ноаху. 7 дней спустя воды потопа хлынули на землю. Так было и обещано, что это произойдет. Ведь через 7 дней я пошлю дождь на землю, 40 дней и 40 ночей. И так это произошло. Через 7 дней после того, как Ноах вошел в ковчег, воды потопа хлынули на землю. В 600-м году жизни Ноаха, в 17-й день 2-го месяца, разверзлись все источники великой бездны, и небесные створы отворились. И был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. Обратим внимание, механизм потопа. Начинается все не с дождя. Начинается все с того, что разверзаются источники великой бездны. То есть выходят на поверхность земли подземные воды. Они идут снизу, а навстречу им сверху уже начинается дождь. В тот самый день Ноах, Шем, Хам и Ефет, сыновья Ноаха, и с ними жена Ноаха и 3 жены сыновей Ноаха вошли в ковчег. Снова мы видим, девочки отдельно, мальчики отдельно. С ними вошли все виды животных. Дикие звери по их видам, домашний скот согласно своему виду. Все присмыкающиеся по их видам, все птицы по их видам, все крылатые существа. Все, в ком есть дыхание жизни, пришли к Ноаху и взошли в ковчег парами, самец и самка, как повелел ему Бог, и затворил Бог за ним. Последняя фраза очень странная. А что, Ноах сам не мог закрыть дверь? Ему нужен был привратник, который затворит дверь за ним? Что означают эти слова «и затворил Бог за ним»? Но прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрим, как объясняет Раши, еще один факт, а именно то, что дождь был запланирован на 40 дней. Почему именно 40? Число круглое и явно не случайное. Раши обращается здесь к талмудической традиции, которая говорит, что время формирования плода в утробе матери – это 40 дней. Да, то есть до какого-то момента плод в утробе матери – это просто скопище молекул, а с определенного момента мы уже считаем его сформировавшимся плодом. И вот этот самый Рубикон говорит, талмудическая традиция, что это 40 дней от начала беременности. Так, 40 дней формирования плода. Какая связь? Люди обременяли своего создателя тем, что ему приходилось придавать форму зародышам, которые были зачаты в запретной связи. Один из грехов, который и привел человечество на грань уничтожения, один из грехов, следствием которого был потоп, это были запрещенные сексуальные связи, то, что называется арайот. В результате этих связей рождались дети. И Всевышний помогал созданию, как это всегда бывает, помогал созданию, формированию плодов этих запретных связей, этих связей, которые Бог запретил, и в результате из них получаются плоды, человеческие зародыши, а Всевышний помогает им развиваться, помогает плодам формироваться в утробе у матерей. Вот за эти 40 дней формирования таких незаконно рожденных плодов, за них на протяжении 40 дней будет лить дождь. Ну а теперь, почему написано «и затворил Бог за ним»? Смотрим Раши, вопрос, который мы задали, как это понять? «Затворил Бог за ним», говорит Раши, следует понимать так. Бог защитил его, чтобы злоумышленники не разбили ковчег. Окружил его медведями и львами, и те убивали их. Это Раши. А простой смысл Писания таков. Он затворил за ним вход в ковчег, защищая от вод потопа. И Равир, развивая эту идею, пишет, Ноах сделал все, что заповедал ему Бог. И это мы помним, что таков принцип любого спасения. Человек обязан сделать все, что он может сделать своими руками, чтобы спастись. Но сколько бы он ни делал, но одного этого было недостаточно, чтобы спастись. Не усилия Ноаха сохранили ему жизнь. То, что Ноах махал топором на протяжении 120 лет, благодаря этому он спасся? Да нет. Всего этого грандиозного сооружения ковчега было бы недостаточно, чтобы спастись, если бы не помощь Всевышнего. Поэтому и сказано, что Бог затворил за ним дверь. Но сам Всевышний, закрывший за ним дверь ковчега, он-то и был причиной спасения. Посмотрим еще несколько деталей текста. Семь дней спустя воды потопа хлынули на землю. В 600 году жизни Ноаха, в 17-й день второго месяца, разверзлись все источники великой бездны, и небесные створы отворились. И был потоп, и был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. В тот самый день Ноах, Шем, Хам и Ефет, сыновья Ноаха, и с ними жена Ноах и три сыновья Ноаха, вошли в ковчег. То есть когда они на самом деле вошли в ковчег? До того, как начался дождь? Да нет. Дождь уже шел. Как это старый русский перевод Библии говорит, хляби небесные уже открылись, уже льет, как из ведра. И только тогда они вошли. Вошли, и даже раньше есть еще фраза. Посмотрим еще в одну фразу чуть выше. И вошел Ноах, и его сыновья с ним, и его жена, и жены его сыновей в ковчег, спасаясь от вод потопа. То есть вопрос о закрытии двери был действительно совсем непростым, потому что дверь-то надо было закрывать в условиях, когда вода уже хлещет. И почему так поздно? Почему Ноах ждал до последнего момента? Почему заранее не вошел в ковчег? У Раши есть ответ на этот вопрос. Смотрим, что пишет Раши. спасаясь от вод потопа. Ноах был маловером. Он и верил, и не верил, что наступит потоп. Поэтому не вошел в ковчег до тех пор, пока прибывающие воды не вынудили его. Поразительная вещь. Маловер. Верит и не верит. То есть верит настолько, чтобы 120 лет трудиться, не покладая рук, сооружая ковчег. Но при всем при том, жила в нем надежда. А может быть, обойдется. А может быть, не случится. Поэтому он не спешил войти в ковчег. Все уже было готово. Ковчег готов. Срублен. Сбит. Просмолен. В нем запасены колоссальные количества пищи. Все это готово. Но Ноах надеется, что, может быть, все это не понадобится. Хотя Всевышнему сказал, я навожу потоп. Но червячок сомнения остается живым. Поэтому Ноах сомневается. А может, обойдется. То, что здесь странно, поведение Ноаха, которого называет здесь Тора маловером, оно не является странным. Но странным то, что несколько раз Тора хвалит Ноаха за то, что он сделал все именно так, как ему было сказано. То есть хвалит его за веру, за то, что он поверил Всевышнему и подчинился его приказам. А тут Тора выставляет его маловером, который сомневается. Почему же тогда его хвалят? За что его тогда хвалить, если он такой маловер? Ответ, который дал раввин из Бреста, раввин Ицхак Зеев Соловейчик, он очень простой. Действительно, Ноах проявил здесь маловерие. Не вошел в ковчег, пока просто не стал уже заливать, пока вода не начала прибывать, и сразу стало уже просто опасно. Почему же его тогда хвалят? Потому что в такое поколение, в которое жил Ноах, даже такого рода вера очень слабенькая, даже поведение маловера, он маловер, но он все-таки хоть немножко верит. Он действительно не вошел в ковчег, пока вода не хлестала уже всюду, отовсюду и везде, верно. Но он все-таки построил ковчег, и он заготовил пищу. Даже такой слабой веры достаточно для того, чтобы заслужить похвалы. Потому что все, безусловно, относительно того поколения, в котором живет человек. В другом поколении такое поведение вызвало бы насмешку и порицание. Но в поколении, в котором живет Ноах, оно достойно всяческой похвалы. Даже такая слабая вера, с сомнениями, которые ее сопровождают, при всем при том, даже такая вера достойна похвалы. И еще одну деталь в прочитанном отрывке стоит на нее обратить внимание. Читаем снова текст. В 600 году жизни Ноаха, в 17-й день второго месяца, разверзлись все источники великой бездны, и небесные створы отворились. Но я жду, что будет сказано. И начался потоп, и был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. Так не дождь уже. Это уже потоп. Почему же сказано тогда, и был дождь 40 дней и 40 ночей? Раши отвечает, и был дождь на земле, но ниже сказано иначе, и был потоп на земле. Так надо было бы сказать и здесь. Ответ на это. Поначалу Всевышний изливал дождь с милосердием. И если бы они раскаялись, тот стал бы благословенным ливнем. Но они не раскаялись, и дождь обернулся потопом. Вот какая штука. Уже давным-давно вынесено это решение. Приговор всему человечеству был вынесен задолго до того. При всем при том, Всевышний всегда оставляет возможность людям раскаяться, исправиться и готов отменить все беды и все грядущие несчастья. Мы видим, для этого, так объяснил Раши, именно для этого Ноах должен был 120 лет сооружать свой ковчег, для того, чтобы люди, проходившие мимо, спрашивали, что ты делаешь здесь, чтобы она отметила. Люди, вы себя ведете так, что вы заслужили потоп. Будет потоп, вы все погибнете. Единственная возможность спастись вот в этом ковчеге. Для чего все это было? Чтобы, может быть, кто-нибудь начал чесать себе голову. А может, он правду говорит, не псих же он на самом деле. А может, он действительно знает. А может, мы... Более того, когда все это не помогло, и человечество не исправилось, и ничего не изменилось, и уже все, все уже готово, уже начинается. Как начинается? Он не начинается в необратимой форме потоп, а начинается в форме обратимой. Идет дождь. И что будет, если люди скажут, слушайте, дождь идет уже третий, четвертый, пятый день. А может, Ноах действительно прав? А может, это уже начало всемирного потопа? Может, нам собраться в синагоге и начать чего-то думать, как бы возможность такая была? И дождь идет еще день, и еще день, и еще день. И в любую минуту, если люди действительно раскаются, вот так он и останется дождем. Обильным дождем, ливнем, он останется дождем. И потопа не будет, и человечество не погибнет. И только когда выясняется, что на протяжении 40 лет ничего не случилось, и люди с упорством продолжали тот образ жизни, который они вели до сих пор, и под проливным дождем тоже, вот тогда уже потоп стал действительностью. Вот тогда уже погибло все живое. Вопрос, действительно все живое? За исключением семьи Ноаха и тех животных, которых представителей животного мира, которых он спас, те, кто был в ковчеге. Ну, а помимо них, те, которые были за пределами ковчега. Все действительно погибли или нет? Вот с этого вопроса мы и начнем следующий урок. Действительно ли все живое погибло в водах потопа, или были те, кто остался?